Выпуск новостей представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В России продолжается подготовка к единому дню голосования на региональных выборах. Оппозиционные партии заявляют о нарушениях. Защитники Химкинского леса вновь выступили за его сохранение против строительства скоростной автомагистрали Москва-Петербург. Экономическая сторона предложения запретить продажу алкогольных напитков в ночные часы. Все это в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Накануне региональных выборов, которые состоятся 14 марта, представители оппозиционных партий заявляют о фактах массового подкупа избирателей в Туле, в частности, в Рязани. Местными правоохранительными органами изъят тираж газеты «Вечерняя Рязань», а в Иркутске около 700 человек пришли на митинг в поддержку кандидата Антона Романова, которого сняли с выборов за несколько дней до голосования. За ходом подготовки к выборам следит обозреватель «Свободы» Виталий Камышев.
Партия «Яблоко» выступила с заявлением о массовом подкупе избирателей при досрочном голосовании на выборах депутатов Тульской городской думы. Рассказывает депутат Тульской городской думы, один из лидеров избирательного списка партии «Яблоко» в Туле Сергей Филатов.
В штаб поступил звонок от одной из избирательниц, которая сообщила, что идет массовый подкуп избирателей. Я попросил своего помощника проверить факты. Два участка в 52-й школе у нас в Заречье. Он подошел на эти участки, посмотрел, да, действительно, люди стояли в очередь на досрочное голосование. После этого он мне позвонил, подошел я, это увидел. Уборщица, которая работала, нам сказала, что видела, что люди ходят во двор соседнего дома, и оттуда возвращаются. Мы пошли посмотреть, там стоял «Газель», серебристая «Десятка». А дальше все развивалось по сценарию детективного жанра. Зафиксировали эту «Газель» на фото, на видео, попросили знакомую еще одну спросить, как подойти, что ей предложили за 100 рублей проголосовать за «Единую Россию». После этого я вызвал милицию, мы подошли еще раз на избирательный участок, спросили, а какие основания людей, вот что они голосуют досрочно. Никто вразумительно ничего не ответил. Несколько человек, которые во дворе сидели, потом сотрудникам милиции уже дали пояснение, что да, им предлагали вот молодые люди. Они их опросили. Вот я написал заявление вчера в милицию, нас опрашивали. Я думаю, что будет возбуждено уголовное дело. Есть такое совпадение, может быть, не совпадение. В списках «Единой России» по этим участкам, по этому округу, третьим номером стоит учительница, которая преподает в этой школе.
Сообщил Радио Свобода член Тульского «Яблока» Сергей Филатов. Лидер тульских единороссов, член Совета Федерации Егор Атанов, убежден, что «Единой России» незачем прибегать к подкупу избирателей.
«Единая Россия» ведет честную предвыборную кампанию. А вот как раз те, кто обвиняют, вот, по-видимому, они, скорее всего, переживают за то, что возможность у них прохождения не столь высока, поэтому занимаются такими делами. Наши кандидаты достаточно уважаемые люди, их знают наши избиратели, поэтому они работают от квартиры к квартире, к каждому избирателю, спокойно обходят, решают все проблемы. И мы говорим, не болтай, а делай дела. Поэтому у нас с этим проблем нет.
Между тем, член фракции «Справедливая Россия» в Тульской городской думе Сергей Ленский подтвердил, существует отлаженная схема манипуляции досрочным голосованием, созданная «Единой Россией».
Досрочное голосование началось 10 марта, то есть вчера. И, как правило, на избирательном участке голосует досрочно 3-5 человек. Я могу сказать по ситуации по двум территориальным группам. Это так называемые 4-й и 5-й. Одна Тула-Серебровская 4-й группа и 5-я Тула-Несновская. Там процесс выглядит так. На избирательном участке вчера голосовало досрочно 30 до 50 человек. То есть 10 раз больше. На территории Тула-Несновская приходили, в общем-то, люди голосовать за деньги. По моей информации, людям давали 500 рублей, и, соответственно, некие маргинальные элементы приходили, голосовали сами лично. А на территории Тула-Серебровская на газелях подвозили молодых людей на избирательные участки. Они приходили и голосовали по чужим паспортным данным. И этих людей подвозили представители партии «Единая Россия» на избирательные участки. Члены избирательной комиссии были уведомлены об этой ситуации. Я так понимаю, что находились с ними в сговоре. И молодые люди по чужим паспортным данным голосовали. И эта группа ездила от одного избирательного участка к другому. На указанных территориях у «Единой России» были низкие показатели. Там позиции были слабы, они пошли по методу, так скажем, фальсификации и подкупа избирателей.
Утверждает депутат Тульской городской думы Сергей Ленский. В Иркутске областным судом сегодня окончательно снят с выборов кандидат в мэры Антон Романов. В начале февраля он собрал необходимые по закону подписи и был благополучно зарегистрирован. Но после того, как появились данные соцопросов, по которым Романов значительно опережал кандидата «Единой России», бывшего мэра Братска Сергея Серебренникова, подписи вновь проверили, забраковали еще 100 из них, и районный суд отменил регистрацию самовыдвиженца. На митинг в поддержку Антона Романова собрались сегодня около 700 человек. Из Иркутска Екатерина Вертинская.
Перед собравшимися, помимо самого кандидата в мэры, выступали лидеры общественных организаций. Высказывались и рядовые иркутяне.
И все-таки мне очень бы хотелось, чтобы Антон Васильевич стал мэром. Если бы он не был настоящим иркутянином, он позволил бы этим выборам пройти гладко, так как хочет эта партия власти.
Некоторые наши чиновники, включая самых высоких, в нарушении закона об основных гарантиях избирательных прав, агитируют за одного из кандидатов.
Самым высоким чиновником в регионе, который агитирует за кандидата «Единоросса», можно назвать губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Их вместе постоянно показывают по телевидению, и весь город пестрит баннерами с их общей фотографией. Сегодня иркутяне стали получать персональные письма, в которых губернатор Мезенцев, обращаясь к каждому избирателю по имени-отчеству, просит прийти на выборы 14 марта и проголосовать за самого достойного, а именно «Единоросса» Серебренникова. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Накануне в своем видеообращении Антон Романов призвал своих сторонников отдать голоса кандидату КПРФ, предпринимателю Виктору Кондрашову. В Рязани правоохранительные органы изъяли тираж газеты «Вечерняя Рязань». В этом издании были размещены агитационные материалы ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». До этого, как заявляют представители ЛДПР, милицейская машина сбросила с трассы автомобиль, в котором ехал сопровождавший грузовик с тиражом газеты лидер регионального отделения партии, депутат областной думы Александр Шерин. Радио «Свобода» удалось связаться с Александром Шериным, и вот что он рассказал. Как объясняют правоохранительные органы свои действия?
Да никак они их не объясняют, они просто выполняют и все. Мы сейчас едем за колонной, которая кружит по городу. В составе колонны во главе машина ГАИ, в середине фура с незаконно изъятыми газетами «Вечерняя Рязань». И сзади еще машина ДПС, которая меня постоянно подрезает.
Скажите, а в чем причина, по-вашему?
Там агитационный материал, эта газета не подчиняется губернатору.
Похоже, сегодняшний инцидент в Рязани будет иметь свое продолжение. По сообщению агентства «Интерфакс», группа членов фракции ЛДПР в Госдуме срочно выехала в Рязанскую область, а руководство партии направило в прокуратуру заявление о противоправных, как в нем говорится, действиях губернатора Рязанской области и местных правоохранительных органов. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Кемеровской области действующего главу региона, члена «Единой России» Амана Тулеева. Кандидатура Тулеева внесена на рассмотрение областного совета народных депутатов, сообщила пресс-служба президента. Аман Тулеев возглавляет администрацию Кемеровской области 1997 года. На северо-западе Пакистана, около афганской границы, в результате взрыва погибли не менее 3 мирных жителей, в том числе маленький ребенок. В окрестности города Пешавар смертник привел в действие закрепленный на его теле взрывное устройство. По данным полиции, его целью была военизированная автоколонна, продвигавшаяся по центру Пешавара. Однако взрыв произошел раньше. В секторе Газа освобожден британский журналист. Он был задержан месяц назад по подозрению в нанесении ущерба безопасности палестинских территорий. По словам самого освобожденного Пола Мартина, его арестовали только за то, что он выполнял свой профессиональный долг. В Мурманской области спасатели обнаружили тела 4 белорусских туристов, попавших под лавину несколько дней назад. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая обозреватель Радио «Свобода» Ирина Лагунина. Он посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Все эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» в нашем эфире сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, Научно-информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это австрийская печать. Главная тема выпусков центральной австрийской прессы последних дней, в обзоре которой подготовила Мария Клайн.
В минувший понедельник кандидат на пост президента Австрии Барбара Розенкранц выступила с заявлением, которое стало предметом обсуждения всех средств массовой информации страны. Заявление последовало за скандалом, разразившимся после выдвижения ее кандидатуры от праворадикальной партии «Свободы» и некоторых сентенций, прозвучавших в ее интервью. Особенно встревожило общественность Австрии то, что Розенкранц поставила под сомнение некоторые положения закона, запрещающего деятельность неонацистских организаций, использование нацистской литературы и символики. По ее мнению, они затрагивают право граждан на свободу слова. На вопрос о том, что ей известно о газовых камерах, в которых во время Второй мировой войны погибли миллионы людей, Розенкранц ответила, что ее знания ограничиваются школьной программой. Известно, что в 1960-70-х годах австрийские историки уклонялись от обсуждения этого вопроса. В результате, по требованию издателя популярной газеты «Кроненцайтунг», Розенкранц клятвенно заверила нацию, что не намерена выступать за отмену закона о противодействии нацизму, а также не разделяет идеи национал-социализма. Заявление кандидата на пост президента стало темой номер один для прессы. Влиятельные газеты «Стандарт» и «Пресса» дали слово политикам, представляющим социалистическую партию, партию «Зеленых», которые считают, что заявление Розенкранц не содержит прямого и четкого осуждения идеологии национал-социализма. В одном из материалов «Стандарт» рассказывает о семье Барбары Розенкранц, 51-летней матери 10 детей, и в частности о ее муже, известном праворадикальном активисте и издателе пронацистских листовок. В интервью газете «Пресса» Розенкранц заявила, что не всегда согласна с мужем, однако взгляды его не осудила. Выборы президента Австрии, назначенные на 25 апреля, обещали быть спокойными и безальтернативными. Нынешний глава государства, социалист Хайнц Фишер, чрезвычайно популярен и баллотируется на второй срок. В связи с этим другие партии решили не выдвигать своих кандидатов. Однако лидер партии «Свободы» Хайнц Кристиан Штрахе объявил, что не сдаст без боя Хофбург, бывшую резиденцию австрийских кайзеров, где теперь находится администрация президента. Теперь процент поддержки Розенкранц на выборах зависит от общей явки избирателей. По мнению известного австрийского политолога, профессора Фрица Плассера, правоэкстремистских взглядов придерживаются не более 5% населения страны, в основном люди старшего поколения.
Активность избирателей будет, скорее всего, низкой. Многие просто не воспользуются своим правом голоса. По двум причинам. Одни из них не пойдут голосовать, потому что уверены, доктор Фишер и так будет избран явным большинством голосов. Граждане, традиционно голосующие за народную партию и имеющие претензии к нынешнему главе государства, не пойдут на выборы, потому что народная партия не выдвинула своего кандидата. Что касается молодежи, я полагаю, активность будет очень низкой. Я не могу себе представить, что такая личность, как Розенкранц, способна вдохновить молодежь или мобилизовать молодых людей своими идеями.
Выдвижение праворадикального политика Барбары Розенкранц на пост президента Австрии, ее двусмысленные заявления, реакция политиков и общественности, поддержанные средствами массовой информации, придали австрийской политической жизни скандальную интригу. Вопрос в том, как относится ко всему этому обществу, нужна ли ему подобная дискуссия, или было бы лучше, если бы выборы оставались безальтернативными, а сложные вопросы без ответов, говорит профессор Плассер.
Лично я предпочел бы безальтернативность. Это вовсе не означает, что я против разумных, глубоких дискуссий о прошлом страны и о периоде национал-социализма. Однако, я подчеркиваю, это должны быть разумные, спокойные и деловые дискуссии, способные дать информацию и разъяснения. То, с чем мы столкнулись сейчас, это очень резкие, связанные с определенным инцидентом споры, в которых нет места ни исторической подоплеке, ни пониманию исторических фактов. Мне особенно жаль, что Австрия, вероятно, вновь попадет в фокус обсуждения международной прессы по темам, связанным с конкретным случаем и совершенно не характерным для австрийского общества.
Конечно, обидно, когда внимание международного сообщества привлекают события, бросающие тень на репутацию страны. Можно вспомнить скандал 1986 года, когда на пост президента Австрии был избран Курт Вальдхайм, упорно отрицавший, что во время Второй мировой войны служил в войсках вермахта в Греции и Югославии. Международная реакция тогда возмутила австрийцев как вмешательство во внутренние дела страны. Дискуссия о нацистском прошлом и настоящем Австрии, вероятно, все-таки назрела. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Московское время 18:22. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве организаторы митинга за реформу Министерства внутренних дел, который состоялся в субботу, сегодня принесли в приемную президента России резолюцию со своими требованиями, а также плакат с подписями участников акции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В приемную президента сегодня с резолюцией пришли всего 4 человека во главе с правозащитником Львом Пономаревым. У входа их встретили фотографы и журналисты, а в дверях – милиционер. Последний сообщил, что пропустит внутрь только инициативную группу из тех самых 4 людей. Однако перед тем, как войти, участники этого похода решили продемонстрировать тот самый плакат, под которым 6 марта на митинге за реформу МВД подписались более 100 человек. В мгновение ока рядом с инициативной группой появились около 10 милиционеров. Демонстрация плаката – это несанкционированный митинг, заявили они.
Я журналистам показываю плакат по их просьбе.
Вот это плакат, который мы передаем президенту. Он с подписями. Это не анонимный документ. Проголосован на митинге за реформу милиции. Все мы показали вам, ребята?
Все показали.
Перепалка длилась около 2 минут. В результате фотографам позволили на протяжении минуты плакат снимать, после чего Лев Пономарев и его соратники зашли в приемную. Задержались они там всего на 10 минут, говорит координатор движения «Оборона» Олег Козловский.
Мы надеемся, что президент, если он действительно, как он утверждает, гарантирует права граждан и Конституцию, что он отреагирует на эти требования, собственно, российских граждан.
Интервью немногочисленным журналистам члены инициативной группы давали, не отходя от входа в приемную. Этот факт милиционеров уже никак не волновал, говорит член движения «Солидарность» Сергей Давидис.
То, что мы, по крайней мере, донесли, это, ну, наш вклад в то, чтобы помочь, по крайней мере, государству осознать потребность. Не сейчас, но потом, может быть, они будут помнить о том, что им это было предложено. Чуть-чуть, капелька на правильную чашу весов, скажем так.
Вместе с плакатом организаторы митинга «Милиция. Перезагрузка» передали резолюцию, написанную после субботней акции на Триумфальной площади. Ее участники требуют смены руководства МВД вместе с его главой Рашидом Нургалиевым, сокращения численного состава милиции и повышения зарплаты сотрудникам правоохранительных органов, а также запретить использовать ОМОН во время гражданских акций, говорит правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Медведь должен понять, либо он проводит реформу милиции, тогда он станет, как говорится, президентом, который провел реформу милиции. А если он поручает это делать той милиции, которая сейчас существует, то это, прежде всего, он теряет лицо, президент России. А милиции терять уже нечего. Она и так давно потеряла лицо. То, что нам хотя бы разрешили показать этот плакат, это уже некое достижение. Значит, милиции была дана команда не препятствовать нам особенно.
Передача резолюции и плаката завершилась без происшествий. Сразу после того, как ее организаторы спустились в метро, от приемной администрации президента уехал автобус с милиционерами. Узнать их точку зрения, стоит ли реформировать МВД, не удалось. Обращайтесь в пресс-службу, там знают лучше, отвечали стражи порядка. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18:25. На прошедшем в прокуратуре Воронежской области оперативном совещании по вопросам соблюдения подразделениями милиции законодательства были обнародованы результаты прокурорской проверки городского УВД и его отделов. Прокуратура внесла более 30 протестов, 6 представлений об устранении нарушений. Кроме того, были проведены еще несколько процессуальных проверок в отношении сотрудников городских отделов милиции, где находились незаконно задержанные. За 2 недели до этого жители поселка Шилово пожаловались на силовые действия в отношении местных молодых людей со стороны представителей милиции. Тему продолжит Михаил Жеребятев.
О событиях, всколыхнувших городскую окраину, рассказывает инспектор по делам расследования общественной организации «Комитет против пыток» Дмитрий Утукин, в течение 5 дней знакомившийся с обстановкой на месте.
Есть 2 больших эпизода длящихся. Во-первых, это драка, которая продолжалась между местными жителями. Ее первопричину так не удалось выяснить. Версия местных жителей там как бы странная. И версия милиционеров странная. По версии местных жителей они в том состоянии никому не трогали, милиционеров начали бить. Версия милиционеров такая, что примерно они выехали на задержание некого преступника, почему-то без удостоверения, без наручников, без табельного оружия. Вот, и тоже местные жители стали их избивать. Дальше начинается самое интересное. 3 человека оказываются задержанными за совершенно другое преступление, не связанное с этой дракой. Вот. И начинаются проверки, начинаются задержания, начинаются репрессии в поселке. Причем я с уверенностью могу сказать, что задерживаются не только люди, которые участвовали в драке, но и люди, которые совершенно не имели никакого отношения. Ну, то есть, кто, например, подходил под описание или и по возрасту. Есть 3 жалобы со стороны гражданских книги у них есть, соответствующие медицинские документы о том, что внесли на причину следственного учреждения. Ни у кого практически не были составлены никаких ни протоколов, ни приводов, ничего. Да, единственное, одного человека продержали там почти сутки, да, и что понятно, что ему нужно что-то оформить, ему выписали протокол, что он якобы в соседнем городке, а ругался матом на остановке. Он утверждает, что он в этом городке даже не был никогда.
Нередки случаи обращения пострадавших к воронежским правозащитникам. Слово Ольге Гнездиловой, юридическому советнику межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземье».
К нам в межрегиональную правозащитную группу обращаются граждане, которые уже получили отказы на возбуждение уголовного дела, отказы иных компетентных органов в расследовании жестокого обращения в милиции. А в этом году у нас было порядка 70 обращений, которые мы сопровождали как в судах, так и дали отдельные запросы, жалобы гражданам. Но по данным прокуратуры Воронежской области, к ним в год обращаются порядка 3000 граждан с жалобы на превышение должностных полномочий сотрудникам милиции. Это цифра по Воронежской области. К сожалению, только менее 1% дел заканчиваются возбуждением уголовного дела, расследованием. Небольшое количество дел доходит до суда. И часть приговоров сотрудников милиции, к сожалению, до сих пор носит условный характер. В этом году нами направлено 4 жалобы в Европейский суд по правам человека на жестокое обращение в милиции, незаконное задержание и отсутствие эффективных средств правовой защиты внутри России. Эти дела связаны все с городом Воронежем.
Родственники потерпевших, правозащитники и адвокаты сталкиваются подчас с довольно неожиданными версиями событий, которые излагают люди в форме. Обычно такие изложения происшествий истолковываются в пользу причастных к конфликтам милиции с горожанами представителей правоохранительных органов. Вячеслав Битюцкий, руководитель региональной организации «Мемориал», вспоминает одну такую громкую историю. Случайный пассажир якобы подсел в частную машину стража порядка, который в тот момент был в гражданской форме.
Потом этот гражданин якобы в процессе движения машины напал на него, сидящего за рулем, чтобы машину эту украсть. Известный случай угона машины в движении нападением на водителя. По-моему, история не знает таких вариантов. Потому что ты, когда начинаешь с водителем бороться, ты уж не знаешь, что останется от водителя. От тебя и от машины. Куда ты ее потом будешь сдавать? Какой утиль? То есть все начинается с вот такого чуда, которое рассказывает этот милиционер-водитель. Рассказывает он следователю, потому что он еще с двумя милиционерами, товарищами, которые тоже случайно встретились на дороге, обезвредил этого бандита. И привезли они вместо этого бандита в больницу котлету. Я видел акт экспертизы. 48 ранений, в том числе в череп проникающих там. В общем, короче говоря, от этого якобы нападающего они привезли котлету. И доказали, что это он действительно напал. Они еще успели даже его допросить перед тем, как он умер, якобы. Но человек с 48 ранами едва ли способен давать показания милиционерам, лежа у обочины дороги.
По итогам совещания областная прокуратура поставила под свой контроль устранение нарушений в работе городского УВД и одновременно объявила об усилении надзора за деятельностью органов внутренних дел областного центра. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Кемеровской области действующего главу региона, члена «Единой России» Амана Тулеева. На северо-западе Пакистана, около афганской границы, в результате взрыва погибли 3 мирных жителя, в том числе маленький ребенок. Судя по всему, целью смертника, который привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство, была военизированная автоколонна, продвигавшаяся по центру Пешавара. Пакистанские власти возлагают ответственность за нападение на талибов и боевиков Аль-Каиды. В секторе Газа освобожден британский журналист, который был задержан месяц назад по подозрению в нанесении ущерба безопасности палестинских территорий. По словам самого Пола Мартина, освобожденного журналиста, его арестовали только за то, что он выполнял свой долг. Мартин – нештатный сотрудник BBC и лондонской «Таймс». Он стал первым иностранцем, арестованным в Газе со времени перехода сектора под полный контроль радикальной группировки «Хамас» в 2007 году. В Мурманской области спасатели обнаружили тела 4 белорусских туристов, попавших под лавину несколько дней назад. Ранее сообщалось, что 6 жителей Брестской области вышли использовать туристический маршрут, не зарегистрировавшись в Мурманском поисково-спасательном отряде, как того требует правила безопасности. Двоим туристам удалось спастись. Верховная Рада Украины сегодня утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Николаем Азаровым. Кандидатура Азарова предложила президенту созданная в Верховной Раде новая правящая коалиция. В нее вошли фракции партии регионов, блока Литвина и коммунистов, а также группа независимых депутатов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск в эфире, как всегда, сегодня в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей сейчас в студию вошел ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер. Прошу представить вас центральные темы.
Здравствуйте, Андрей. Главная тема сегодня – это письмо с требованием об отставке Владимира Путина, организованное российской оппозицией, просто политически активными россиянами. Об этом письме, о котором много разговоров, и в том числе и в вашей программе, Андрей, я беседовал сегодня с одним из его подписантов, правозащитником с многолетним опытом такого рода деятельности, Владимиром Буковским. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. Если представить себе невозможное, и Путин, прочитав это письмо, уйдет в отставку, каковы должны быть первые политические действия в стране после этого, как вы считаете?
Вот последнее, что я хотел бы, чтобы Путин обиделся и ушел в отставку. Дело же не в том, чтобы он сам ушел в отставку. Дело в том, чтобы требование общества нарастало, консолидировалось. А это приводит к некой консолидации здоровых сил в обществе, понимаете? Уйти и оставить пустое место – это как бы подарок маленький. Важно, чтобы были готовы новые силы, которые могли бы прийти на смену. А эти силы вырастают только в процессе борьбы. Поэтому важна кампания за его уход, я бы сказал, а не то, чтобы он сейчас прямо немедленно ушел.
Позвольте личный вопрос. Вы много лет уже в разных ипостасях имеете дело с режимом Владимира Путина, однако пока ситуация не меняется. У вас не опускаются руки?
Ну, видите, у меня долгий опыт. Мы начинали то, что мы сделали в 60-м году, в 61-м. То есть это прошло уже, считай, 50 лет с тех пор, как мы начали этим всем заниматься. И ситуация раньше была гораздо более безнадежной. Подумайте о том, что было в 70-е годы, да и в начале 80-х. Мы привыкли к тому, что дело кажется безнадежным, однако делать его надо, поскольку это некий моральный императив. Терпеть произвол, беззаконие, репрессии нельзя. Это нельзя нам. Неважно, что думает на эту тему власть.
Считает российский правозащитник и советский диссидент Владимир Буковский, один из подписантов письма с требованием об отставке Владимира Путина. Поговорю подробнее о композиции нового правительства Украины с известным киевским политическим экспертом Константином Бондаренко. Прямо такая горячая, свежая тема. Вот-вот через полтора часа будет обнародован доклад Госдепартамента США о состоянии с правами человека в мире. Экспресс-репортаж «Радио Свобода». Расскажу о новом фильме, который вышел в Литве. Это документальная лента, посвящена и приурочена она к 20-летию провозглашения независимости литовской, посвящена первому президенту республики Альгердзесу Бразаускасу. Вот таковы основные темы эфира. Как всегда, открою программу 20 часов 7 минут. Андрей.
Спасибо. Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве 18 часов 35 минут. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Защитники расположенного под Москвой Химкинского леса продолжают борьбу против планов строительства скоростной трассы Москва-Петербург. Проект, по мнению экологов и членов сразу нескольких общественных организаций, приведет к гибели подмосковного лесного массива, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Борьба за спасение Химкинского леса ведется уже 4 года. По мнению Михаила Шейндлина из «Гринпис России», нельзя допустить, чтобы скоростная магистраль разрезала эту зеленую зону пополам.
Несмотря на все решения органов власти, даже решения Верховного суда, мы абсолютно уверены, что этот проект незаконен, поскольку и проектировщики, и органы государственной власти, и Минтранс отмечают, что рассматривались альтернативные варианты прохождения этой трассы. Российское законодательство однозначно говорит, что в такой ситуации перевод лесов вообще защитных лесопарковых зон в другие категории земель, как это произошло с того, чтобы легализовать трассу Москва-Санкт-Петербург, недопустимо. Почему важно доказать, что строительство дороги через Химкинский лес недопустимо не только для Москвы, не только для Химок, но и для России в целом? Потому что это очень важный прецедент. Много скандалов, связанных с попыткой прокладки магистралей через всякие ценные в природном отношении территории.
Как сообщает бессменный лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, влиятельная Европейская партия «Зеленых» приняла резолюцию, объявляющую проект трассы экологически опасным, и призвала Европейский банк реконструкции и развития воздержаться от финансирования этого строительства.
Со своей стороны мы сделаем обращение в банк, мы переведем на английский язык наше экспертное заключение и попросим все-таки у банка, чтобы анализ был сделан действительно независимыми экспертами, которые не заинтересованы как-либо в определенной реализации проекта трассы Москва-Санкт-Петербург.
О том, насколько несовершенен нынешний вариант проекта, свидетельствует хотя бы такой факт.
Проектируемая трасса идет по территории левого берега Химок. Эта территория известна своей знаменитой свалкой, полигоном ТБО. Это вот такая гора гигантская, которая сейчас от домов, от высотной жилой застройки отделена вот таким вот тоненьким массивом Химкинского леса. На левом берегу канала имени Москвы. Представьте себе, каково будет жителям левого берега, когда рядом с помойкой, вместо леса, который сейчас и хоть как-то защищает от этой ужасной чадящей помойки высотой семиэтажный дом, вот рядом с этой помойкой на место вот этого леса вырастет еще и 12-полосная трасса. А с другой стороны, у них МКАД.
Между тем, говорит Евгения Чирикова, уже давно разработаны альтернативные проекты, благодаря которым Химкинский лес могут оставить в покое. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18:38. Если судить по росту числа миллиардеров, мировая экономика начинает восстанавливаться, и тон здесь, судя по всему, задает Азия. Влиятельный журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей планеты. Россияне возвращаются в этот список, но уступают миллиардерам из Китая, а лидируют по-прежнему американские бизнесмены. Подробнее подсчитывая чужие деньги, мой коллега Валентин Барышников.
Число новых миллиардеров в мире – верный признак глобального экономического выздоровления, считает главный редактор журнала Стив Форбс.
Число миллиардеров выросло из 793 в прошлом году до 1011 в этом, почти до рекордного уровня 2008 года. Вместе эти миллиардеры стоят 3,6 триллиона долларов. По сравнению с прошлогодними 2,4 триллиона долларов, это 50-процентный рост.
Главный сюрприз форбсовского списка – новый богатейший человек планеты. Это мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим, персональное состояние которого оценивает в 53,5 миллиарда долларов. Далее следуют американцы, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, долгие годы возглавлявший список миллиардеров, и крупнейший предприниматель в инвестиционной сфере Уоррен Баффет. Оба они пожертвовали миллиарды на благотворительность, что и позволило Слиму занять первое место в списке Forbes. Миллиардеры живут в 55 странах. В списке две новые страны – Финляндия и Пакистан. Средний миллиардер, если так можно выразить, обладает 3,5 миллиардами долларов. Это на 500 миллиона больше, чем в прошлом году. В списке 89 женщин-миллиардеров, менее 10% от общего числа. 12 из этих женщин – новички. Самым молодым миллиардером является основатель социальной интернет-сети Facebook, американец Марк Цукербергер. Его состояние оценивает в 4 миллиарда долларов. На пресс-конференции в Нью-Йорке Стив Форбс заявил, что Азия лидирует в мировом финансовом восстановлении. восстановлении, и число миллиардеров в этой части света отражает заметные изменения в мировой экономике и растущую мощь развивающихся стран. По словам Стива Форбса, Америка отступает. Обычно примерно половина миллиардеров были американцами, теперь лишь 40%. США по-прежнему доминируют в мировой экономике, но их дела не столь хороши, как у остального мира в выздоровлении после финансового кризиса, считает главный редактор журнала Forbes, основываясь на рейтинге. В прошлом году глобальный финансовый кризис заставил почти 300 человек покинуть список Forbes. В этом году 164 из них вернулись. Еще 97 человек впервые попали в список. Среди вернувшихся много россиян. Ведущий сотрудник Forbes'а Луиза Кролл сообщила:
Владимир Лисин теперь самый богатый россиянин. Среди россиян появилось мало новых состояний. Я думаю, в списке 3 новых российских миллиардера. Но очень многие вернулись из тех, кто в прошлом году выпал из списка из-за падения цен, и теперь они вернулись. Они не на том же уровне, где были пару лет назад, но теперь у России в списке 62 миллиардера. Она третья в мире после Китая, у которого 64 миллиардера.
Forbes использует 40 журналистов в 13 странах, чтобы собирать данные о состояниях и проверять информацию для ежегодного списка богатейших людей мира. По словам Луизы Кролл, Forbes рассылает анкеты людям, которые, по их мнению, могут входить в список, и получает три основных типа ответа. Люди, которые отвечают на все вопросы и пытаются убедить Forbes, что они богаче, чем они есть на самом деле. Люди, которые сотрудничают, но не раскрывают всю информацию, которую у них просят. И люди, которые отказываются сотрудничать вовсе. Как отмечает Луиза Кролл, многие российские миллиардеры относятся к третьему типу.
В России много людей, которые не хотят быть в списке. Они не хотят сотрудничать, они жалуются на то, что мы их включаем в список.
По словам Луизы Кроул, россияне часто представляют трудные случаи для сотрудников журнала, пытающихся отделить факты от вымысла. В качестве примера такой нелегкой работы редактор привела Елену Батурину, жену мэра Москвы Юрия Лужкова и единственную в списке Форбса россиянку.
Мы не слышали «постучим по дереву». Мы не слышали жалоб в этом году. У нас были проблемы с ней в прошлом, когда наши коллеги в Forbes Россия, работавшие с нами над списком, делали этот материал, но мы увидим. Очевидно, она выиграла от общего восстановления на рынке недвижимости и в строительном секторе.
Батурина, состояние которой оценивается в 2,9 миллиарда долларов, известна своим агрессивным подходом к сообщениям в СМИ о ее бизнес-деятельности и состоянии. В 2007 году ее компания Intecal с успехом судилась с российским изданием Forbes'а по поводу статьи о ее бизнесе, а в 2010 году с газетой Sunday Times of London, сообщившей, что Батурина собирается приобрести эксклюзивную недвижимость в британской столице. Миллиардеры пытаются отмалчиваться по многим причинам, от соображений собственной безопасности до желания скрыть свои возможные действия от конкурентов. Однако иногда это просто проблемы с женой, отмечает Стивен Форбс.
Классическая история подобного рода была у нас несколько лет назад. Один из людей в списке горько жаловался не на наши оценки его богатства, а на то, что он находится в середине бракоразводного процесса, и теперь его жена будет знать, сколько требовать.
Это был Стивен Форбс, главный редактор журнала Forbes. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Московское время 18 часов и 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На северо-западе Пакистана около афганской границы в результате взрыва погибли три мирных жителя, в том числе маленький ребенок. В окрестностях города Пешавар смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство. Судя по всему, его целью была военизированная автоколонна, продвигавшаяся по центру города. В секторе Газа освобожден британский журналист. Он был задержан месяц назад по подозрению в нанесении ущерба безопасности палестинских территорий. По словам самого журналиста, внештатного сотрудника BBC лондонской «Таймс» Пола Мартина, он был арестован только за то, что выполнял свой профессиональный долг. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Кемеровской области действующего главу региона, члена партии «Единая Россия» Амана Тулеева. Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром министром Николаем Азаровым. Кандидатуру предложила президенту созданная сегодня в Верховной Раде новая правящая коалиция, в которую вошли фракции партии регионов, блока Литвина и коммунистов, а также группа независимых депутатов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
О чем говорили Михаил Горбачев и Александр Яковлев в неформальной обстановке 5 лет назад?
Комментарии экспертов.
След нефтетрейдера Тимченко в докладе Марины Салье.
В блогах Свободы.
Рокеры. Люди с ущербной хромосомой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В России, возможно, будет введен полный запрет на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. Соответствующие поправки в законодательство уже обсуждаются в правительстве страны, а эксперты не исключают, что подобные ограничения в будущем будут распространены и на другой, менее слабый алкоголь. С подробностями наш обозреватель Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сегодня в России вопросы ограничения времени продаж алкогольной продукции отнесены к компетенции региональных властей. В Москве, например, торговля крепким спиртным в целом запрещена с 11 часов вечера. Однако по отдельному согласованию с префектурами возможен и круглосуточный ее режим. Теперь федеральный центр планирует остановить единое правило, оставив регионам право самостоятельно сокращать время продаж, но никак не увеличивать его. Впрочем, о временном интервале запрета ведомства пока не договорились. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предлагает сделать это с 9 часов вечера до 11 часов утра, а Министерство промышленности и торговли с 11 до 8. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Речь идет о том, что нельзя будет продавать алкогольную продукцию после какого-то установленного времени. Сейчас в Москве и в Московской области есть ограничения. С 11 часов вечера нельзя продавать алкогольную продукцию свыше 15%. Предлагается распространить общие запреты на территории всей страны, потому что сегодня право устанавливать ограничения времени есть у субъектов Российской Федерации. Инновации законопроекта является то, что это право будет иметь уполномоченное ведомство Российской Федерации.
Запрет на розничную торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время, как считают авторы законопроекта, должен не только привести к более цивилизованному потреблению алкоголя в барах и ресторанах, на которые запрет не распространяется, но и снизить количество правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения. Кроме того, как считает Павел Шапкин, новое правило сделает более прозрачным и сам алкогольный рынок.
В стране 180 тысяч розничных точек, которые торгуют спиртным. И если будут общие правила, общая система декларирования, то это придет к тому, что больше порядка. К тому же отчетность, которую представляет эта розничная торговля, будет как-то сочетаться с той отчетностью, которую представляет производитель алкогольной продукции, вот эта так называемая система ЕГАИС. К тому же в некоторых субъектах ограничение времени установлено, в некоторых субъектах Российской Федерации не установлено ограничение времени. Считается, что для того, чтобы меньше потребляли алкоголя, нужно, чтобы все-таки ограничения по времени действовали на территории всей страны.
Крупные производители и продавцы алкоголя, уже прогнозирующие увеличение доли теневого рынка, тем не менее вряд ли станут жестко выступать против предлагаемых правительством ограничений. Как считают эксперты, от них пострадают в первую очередь маленькие торговые точки. Каковы могут быть масштабы этих потерь? Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Максим Клягин.
По крупным супермаркете или там дискаунтере с большим ассортиментом на долю ночных продаж алкоголя будет приходиться сравнительно небольшая сумма, скажем там, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж от общего оборота, да, в ночное время. В то же время в небольших магазинах, которые во многом ориентированы именно на продажу алкоголя в ночное время и имеют подобное разрешение, эта доля может быть заметно выше, я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что в целом производители и продавцы крепкого алкоголя больших убытков не понесут. Более того, он готов согласиться с распространением подобных ограничений и на другие спиртные напитки, включая пиво.
Я не думаю, что это как-то сильно скажется на объемах продаж, просто, наверное, будет меньше негативных последствий, поскольку подвыпившие люди вряд ли, так сказать, получат возможность пойти среди ночи и догнаться. Эта мера только снизит общую криминогенную ситуацию, но не повлияет, скажем, там, кардинально на объемы продаж. Если у людей какое-то мероприятие, они просто заранее купят. Вообще, если говорить об ограничениях во времени, то, наверное, целесообразно распространить эти ограничения на все виды алкогольной продукции и пива, а не только на алкогольную продукцию крепости тоже 15%.
Впрочем, как отмечает аналитик Финама Максим Клягин, ввести запрет на ночную торговлю пивом будет сложнее, поскольку этот напиток по российскому законодательству не является алкогольным.
Я так подозреваю, для этого придется вводить какие-то изменения в законодательство. Например, все чаще в последнее время звучат призывы перевести пиво в статус алкогольных напитков, да, то, соответственно, конечно, очень серьезно изменит всю дистрибуцию. Я думаю, что запрет ночных продаж пива – это даже менее болезненная вещь, чем просто изменение статуса всего этого сегмента рынка.
Изменение же правового статуса пива приведет к заметной коррекции правил торговли им, в том числе и в системе налогообложения. Максим Клягин продолжает.
Даже не о налоговой политике речь идет, а в первую очередь о том, что продажи пива, как вы знаете, лицензии, они требуются. Соответственно, огромное количество в процентном соотношении, 50-60% пива продается как раз в межстационарных объектах розничной торговли, в маленьких магазинах, ларьках и так далее и тому подобное. А это значит, что им, соответственно, или придется получать эти лицензии, что довольно сложно, как вы, я думаю, догадываетесь, да? Либо терять значительную часть дохода. Ведь посмотрите на любую палатку, процентов 70 из ее ассортимента – это, собственно, пиво.
Несмотря на то, что о точных параметрах запрета на ночную торговлю спиртным правительстве пока не договорились, никто не сомневается, что компромисс будет найден уже в ближайшее время. В связи с этим, по прогнозам, новые правила вступят в действие еще до конца текущего года.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Она еще одна из цикла «Старейшая печать мира». Этот цикл, напомню, посвящен прессе Великобритании. На этот раз речь пойдет о журнале «London Review of Books». Интеллектуалы выписывают его не только ради материалов на литературные темы. Слово корреспондента «Радио Свобода» Анне Асланян.
Журнал London Review of Books, сокращенно LRB, начал существование более 30 лет назад и с тех пор превратился в одно из наиболее важных литературных изданий не только в Британии, но и в Европе. Помимо рецензий и критических статей, здесь публикуют короткую прозу и стихи, эссе на всевозможные культурные темы, а также уделяют большое внимание политике. По замыслу основателей журнала, он должен был сделаться европейским эквивалентом знаменитого New York Review of Books. В какой-то степени это удалось. Циркуляция LRB, выходящего раз в две недели, приближается к 50 тысячам экземпляров. Цифра для издания подобного рода впечатляющая. То, что в литературном отношении журналу мало равных, признают почти все, кто интересуется данным вопросом. Главное, за что критикует LRB – крайняя левизна в сочетании с открытыми антиизраильскими настроениями. Владелица и главный редактор журнала Мэри Кей Уилмерс некогда заявила в интервью: «Я абсолютно враждебно отношусь к Израилю, потому что это лживое государство». За последние 10 лет основная часть журнала не особенно изменилась, во всяком случае в том, что касается политических убеждений, которые там высказываются. Зато большой путь проделала колонка частных объявлений. Кроме обычных «сниму квартиру для работы над романом», нынче тут можно найти настоящие жемчужины народного творчества. Для этого стоит лишь заглянуть в раздел объявлений о знакомствах. Идея его создания принадлежала Дэвиду Роузу, в то время ассистенту по рекламе.
Мне показалось, что неплохо было бы сделать такую колонку для взаимодействия читателей друг с другом. Ведь этих людей связывают общие литературные интересы. Я подумал, может получиться забавный раздел, который принесет и дополнительный доход журналу. В этих объявлениях поражает способность авторов иронизировать над собой. Порой их письма честны до жестокости, порой абсурдны, а главное, невероятно смешны. Так оно и продолжается с самого начала, 98-го года. По-моему, наиболее интересно в этой колонке то, что ее авторов и читателей отличает высокий интеллект. Этот раздел целиком и полностью принадлежит им, является плодом их собственного творчества.
Успех, выпавший на долю колонки, стал неожиданностью для Дэвида Роуза и его коллег. Разумеется, они рассчитывали не только на письма от одиноких сердец, ищущих партнеров для совместного изучения трудов Жака Деррида. Однако никто и не подозревал, что объявления о знакомствах перестанут нести свою обычную функцию и превратятся в особый жанр, где убийственная самоирония смешивается с писательскими амбициями, нередко образуя мини-шедевры. К 2006 году популярность колонки достигла такого масштаба, что лучшие объявления выпустили отдельной книжкой. В ней попадаются неплохие образчики британского юмора. Например, такое признание. Застенчивый, толстый, некрасивый мужчина средних лет, подверженный долгим приступам приятной жалости к себе, ищет невозможного. Или такое. Негодяй, полный и законченный. Не отвечайте ни за что, пожалеете. Или это объявление – мой последний шаг по дороге к покорению мира. Или совсем просто. Смотри выше, но лучше образован и начитан. Плюс больший размер бюста. Мужчина 38 лет. Как писала газета «Таймс» по поводу эксцентричности авторов объявлений, создается ощущение, будто заглядываешь под стол, за которым сидят солидные профессора, и видишь там кружевные чулочки. Что движет людьми, сочиняющими абсурдистские миниатюры и готовыми заплатить 80 пенсов за слово? Видимо, желание не столько найти спутника жизни, сколько дать выход остроумию, а то и потайным мыслям. У Дэвида Роуза существует своя теория на этот счет.
Представьте себе, что происходит, если вы рекламируете себя, перечисляя все свои положительные качества. Скажем, вы пишете: «Я выпускник Принстона, высокого роста, хорош собой, люблю гулять по берегу, увлекаюсь поэзией Уолта Уитмана». Вы говорите о себе все эти замечательные вещи, а никто на ваше объявление не отвечает. В результате нетрудно впасть в депрессию. Те, кто пишет в LRB, поступают иначе. Они до такой степени скрываются за своими шутками, что им удается вывернуться из любой ситуации. Человек может сказать: «Я лысый, раздражительный, вздорный, неуверенный в своей сексуальной привлекательности. Не исключено, что так оно и есть. Пускай». Если ответа не будет, он может сделать хитрый ход и заявить: «А, это я просто так, шутки ради сочинения».
Колонка объявлений о знакомствах, несомненно, способствовала повышению прибыли London Review Books. Кстати, приходится и грант, получаемый изданием со дня открытия от Британского совета по искусству. Сегодня его сумма составляет 21 тысячу фунтов в год. Однако до решения всех финансовых проблем LRB очень далеко. Как недавно выяснилось, долги журнала превысили 27 миллионов и продолжают расти. Кредитор издания – семейный трест, наследницей которого является Мэри Кей Уилмерс, дочь еврейских эмигрантов, уехавших в Америку в 30-е годы. Насколько можно судить по заявлениям обеих сторон, на уплате долгов никто не настаивает. Хозяйка и главред журнала комментируют сложившуюся ситуацию односложно. «Да, это деньги моей семьи. Да, долги растут уже не первый год. Это не моя забота. В моем видении только запятые». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анна Асланян завершил третий исключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Панера и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Она посвящена 70-летию окончания Советско-финской войны. Кому сегодня выгодна версия, что зимняя война 40-го года не провалившаяся агрессия СССР, а оболганная победа Сталина? В дискуссии на эту тему будут участвовать историки Павел Аптекарь, Марк Солонин и Баир Иринчеев. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пользуясь случаем, хочу отдать дань памяти тем героическим тибетцам.
Отстаивая свою позицию в Верховном суде, Ольга Кудешкина, помимо прочего...
Самое важное для обеих сторон – создать атмосферу доверия в ходе
переговоров. Мы будем в правовом поле пытаться арестовывать эту собственность.
Первый строгий выговор начальнику
УГИБДД. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».